Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Алексей Тимофеев, Олег Обухов, обозреватель радио «Спутник» в студии. Я думаю, что нашим слушателям не надо объяснять, они очень просвещенные и следящие за всеми достижениями.
Все 100%.
Человеческой мысли. Да, люди. И они, конечно же, наверняка знают, что ученые обнаружили на одном из полюсов Марса систему озер. Систему озер, которая содержит воду. Это сделали итальянские специалисты, и вот одна из специалистов, это стало сенсацией. Одна из специалистов говорит, что, скорее всего, эти озера невероятно соленые. Там большое количество соли, потому что давление и температура на поверхности Марса не позволило бы как бы сохраниться.
Ну, как бы все исходные данные говорят именно об этом. А еще уточнить нужно, что это под поверхностью Марса озера. Не на поверхности планеты, а где-то там...
Под поверхностью планеты, да. Совершенно верно. И вообще, знаешь, вот говоря о людях, и задумываясь, в общем, что такое вода, какую роль играет она в нашей жизни. Понятно, что все скажут, очень важную, например, да. Все с детства знают, что человек на 70% состоит из воды. Все знают, что вся наша планета в большей степени состоит из воды. Кто-то знает, например, выражение, меткое выражение фантаста Савченко, что у человека гораздо больше оснований считать себя жидкостью, чем, скажем, у 40% раствора едкого натрия. Мне кажется, ну, очень медленно. Да. Но просто, знаешь, то внимание, которое мы обращаем на воду, говорит, конечно, о нас не самым, как бы так, хорошим образом. Потому что без нефти человечество жило тысячелетиями. Без золота человечество жило тысячелетиями.
Даже
без газа.
Без соли.
Без соли, совершенно верно. А без воды-то 3 дня, и все, и не будет никакого человечества. С нами на прямой связи член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор физико-математических наук, завкафедрой термо-гидромеханики океана МФТИ Владимир Жмур. Владимир Владимирович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, все ли мы знаем о воде? И что самое главное мы не знаем о воде?
Очень забавный вопрос. С одной стороны, мы знаем вроде бы все или почти все, но не все используем. Вот про океаны мы знаем тоже поверхностный слой, чуть-чуть придонный слой, основную толщу тоже плохо знаем. Без воды не было бы жизни, вот мы только что уже об этом говорили, вот той жизни, земной жизни, возможно, какая-то другая жизнь, а вот земной жизни точно бы не было. И роль, которую играет вода вообще в жизни планеты, она очень велика, необыкновенно велика.
Откуда она взялась, эта вода? Потому что откуда она появилась на Земле, нам более-менее понятно. Вот прилетели ледяные, значит, небесные тела, которые под воздействием там тепла, собственно, растворилась, появилась вода. Выясняется, что в космосе, несмотря ни на что, тоже есть вода. Но понятно, что в вакууме она не может находиться просто так. Это или пар, или лед. А в принципе, откуда она могла появиться? Ученые понимают?
Да, этот вопрос, откуда вода взялась, он обсуждается учеными. Я знаю две гипотезы. Одну вы уже назвали. Это из космоса. В те времена, когда формировались планеты, тогда небесных тел, ледяных глыб летало гораздо больше. И за миллиарды лет нападало столько, что вот Земля покрылась водой. Вторая гипотеза, она химическая, что во время формирования планеты, когда там бушевали огненные бури, шли какие-то химические реакции, то из веществ, в которых состояла планета тогда, ну, из верхнего слоя, по-видимому, все время испарялась вода. Во время химических реакций. Она вначале была в виде пара, а потом, когда Земля остыла, вот этот пар осел и стал океанами. Вот две гипотезы.
А откуда она в космосе, мы не имеем представления никакого.
не особенно имеем представление, мы просто знаем, что там действительно полно ледяных глыб летает, и, ну вот, летает. Значит, откуда можно предположить, что звезды, которые вырабатывают водород и работают с водородами, это такие легкие звезды, типа Солнца, вот если есть там водород, кислород все-таки он требует более мощных звезд, чтобы вырабатывался кислород. И вот они каким-то образом соединяются, химически взаимодействуют, и получается вода. Но это гипотезы. На самом деле мы до конца не очень понимаем.
Ну, откуда... вода получается в виде вот этой вот реакции, а потом, уходя в космос, она превращается как раз вот в эти ледяные глыбы, которые потом, собственно говоря, и могли попасть на Землю.
Попасть. Вот в начале пар, вот если есть какие-то планеты и какие-то звездные тела, от которых выделяется пар, то этот пар, он слипается, как и любое вещество, и вот образуются глыбы. В космосе холодно, и поэтому там обязательно будет лед. Но этот лед тоже испаряется под действием того же солнечного света, если смотреть на солнечную систему, и за такой глыбой еще хвост пара еще идет.
Так, хорошо, с этим более-менее мы разобрались. В смысле разобрались, что ничего не понятно. Да, вот.
Абсолютно верно.
Да, Владимир Владимирович, хорошо. А как, собственно, жизнь-то появилась в воде? И, в принципе, какие свойства воды позволили развиться жизни?
Ну, вода, вот так случилось, что для нашей жизни, для жизни на нашей планете очень важны, ну, несколько элементов. Это кислород, водород, который составляет воду, и углерод. Вот эти компоненты, вот они и составляют, ну, практически всю жизнь на Земле. Теперь, вода в нашем организме и в большинстве организмов может быть только в жидком состоянии. Мы ни в парообразном в себе воду не содержим, ни в ледяном виде ее тоже нет. И поэтому очень важно, как вода себя ведет при разных температурах. Вот температура, при которой есть жизнь, она такая больше нуля, но меньше, там, скажем, 40 градусов, вот так вот. Она в этих диапазонах жизнь может существовать. Так вот, на Земле за это время было огромное количество похолоданий. Причем похолодания были серьезные, ледниковые периоды. Так вот, если посмотреть на плотность воды, то обыкновенная вода, чистая, имеет самую большую плотность, это при 4 градусах Цельсия. Что это означает? Это означает, что при похолодании лед будет образовываться, но на дне будет всегда 4 градуса. При охлаждении вода 4-градусная будет падать на дно, тонуть, и там будет содержаться. Вот я думаю, что вот это свойство воды иметь плотность самую большую в 4 градусах сыграло важнейшую роль. Если бы вот этого свойства не было, то во время всякого рода заморозков сильных, то просто прогревалось бы, все бы леденело до самого дна. И так бы в океанах было, и никакой бы жизни, которая может быть в воде, просто бы не зародилась. Я думаю, что вот это свойство самое важное для зарождения жизни.
Знаете, у меня еще какой, вот это моя любимая рубрика, о которой постоянно говорю, вопрос от троечника. Значит, а каким образом получилось, что, в общем, моря, океаны, это же соленая среда? Да. И она непригодна для питья. А человек, ну, а жизнь, которая появилась как бы из соленой воды, она не может употреблять, собственно, эту соленую воду. Ей нужна пресная вода.
Так, а вопрос в чем? Почему соленая вода?
Да. Ну, если коротко говорить, то человек произошел из океана.
Вся жизнь вышла из соленой воды.
А при этом человек пить нельзя.
Да. Жизнь вышла точно из соленой воды, но в силу того, что образовывались реки, образовывались большие озера, ну, в общем, пресной воды было предостаточно, то вторая жизнь, которая вне соленой воды, вот она возникла уже в пресных озерах, в пресных водах, и там развивалась другая жизнь, несколько другая. Но вот удивительно, что те животные, которые зародились в соленой воде, они все-таки, часть из них выходила и на сушу, и выходила для жизни, я имею в виду, и выходила в пресную воду, и там приспосабливались, ну, конечно, изменяясь. И в этом смысле такая вот то, что первозарожденные животные или живность была в воде соленой, ну, оказалась не очень такой, не очень сильной. В конце концов, жизнь захватила и пресную воду, и всякую воду.
Да, это правда. Владимир Владимирович, ну вот если переходить к вот этой древнейшей там истории, измеряемой миллионами, а то и миллиардами лет, к современности. Нынешние проблемы, глобальное потепление, таяние ледников, изменение химического состава океанов и так далее. Вот в рамках этой ретроспективы миллионной, насколько серьезна эта проблема? Не преувеличиваем ли мы ее?
Значит, ну, я насколько понимаю, речь идет о влиянии человека на климат.
Я бы сказал, знаете как, о восприятии человеком современным, опять же, простите, современного изменения климата. Вот понятно. Эта повестка дня, связанная с глобальным потеплением, таянием ледников, опреснением океанов и так далее, повышением температуры и так далее. Вот это насколько, не преувеличиваем ли мы значение этой проблемы в рамках вот этой длительной многомиллионной, а то и миллиардно-летней ретроспективе?
Ну, я тут с вами согласен. На мой взгляд, человечество слишком внимательно относится к потеплению. Эти потепления и похолодания существовали многократно и по многу лет, даже миллионов лет. Вот одно из похолоданий, таких ледниковых, на Земле, оно бывало, и ледники, лед покрыл практически всю Землю, только, возможно, на экваторе там оставалась полосочка воды. Остальное все было подо льдом. И это существовало миллионы лет. Но это самый длинный такой был ледниковый период. А покороче, они постоянно существуют. Вот последний ледниковый период был 12 тысяч лет назад, он закончился. А так, ну, скажем, 20 тысяч лет назад был ледниковый период. И, ну, там ничего, это было, произошло все без человека. Человек никак не влиял. И, тем не менее, произошло похолодание, потом потепление. Во время вот потепления образовались огромные озера. Вот современные озера, вот у них размер, ну, временной, по времени они образовались вот порядка 20 тысяч лет назад. Они все молодые. С точки зрения геологии, это молодые озера.
Так, что касается антропогенного фактора, вот вы сказали, что тогда-то это были некие естественные процессы, а вот те процессы, которые сейчас происходят, и ведь многие специалисты, да, винят именно человека в
насколько этих бедах. Они естественными выглядят сейчас, да?
Значит, вот представьте себе, что есть процессы без участия человека, и происходит потепление. Теперь человек тоже начинает давать возможность утеплять климат за счет выброса СО2 в атмосферу. И вот если мы находимся, так сказать, на критическом уровне, что вот еще чуть-чуть и произойдут непоправимые изменения, которые приведут к гибели. Вот именно этого боится человек. Это является главной пугалкой для того, что человек добавит совсем чуть-чуть, и произойдет омертвление природы. Вот это чуть-чуть как раз и есть та часть, которую может добавить человек, чтобы мир погиб. Но вот нужно сказать, что вот это вот чуть-чуть или не чуть-чуть, это не очень понятно. Вот прогнозами на столетия, тысячелетия занимается очень много ученых. Прогноз потепления или похолодания климата. Вот они изучают. Это изучение на основе математики. То есть, как математически предсказываются варианты поведения Земли, ну, в разных ситуациях. И вот в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, много моделей дают потепление, и есть катастрофические потепления, а многие модели дают похолодание. Какие из них реализуются, мы можем только проверить потом. Ну, вот потом и потом вот приходится ждать. Ну, а пока мы ждем, нужно, конечно, уменьшать выбросы СО2 в атмосферу в надежде на то, что мы не доведем планету до...
То есть, получается, в любом случае человек должен все-таки помогать природе, несмотря на то, что, возможно, разные варианты развития ситуации, как, например, независимо от человека, вдруг начнет климат очень сильно холодать и вообще будет наступать ледниковый период.
Да, да, такое. Вот это правильный вывод. Человек все-таки не должен вмешиваться в природу так, чтобы портить ее.
Ну, это вы знаете. Мы же начали разговор с того, что, в общем, если вода самое главное, то почему, например...
Такое отношение к ней.
Такое отношение в прямом смысле слова. В нашем, в бытовом, в том числе измеряющемся деньгами. Да? То есть понятно, сколько денег мы тратим на там, выкачивание и продажу, например, ресурсов, да, там, энергетических.
Из озера, из скважин подземных.
Да, на это тратится колоссальные просто. И зарабатывается много. А на воду вода есть, и хорошо. Владимир Владимирович, вот в связи с этими антропогенными, и вообще в нынешних условиях, антропогенные факторы, прочие другие, и объективные, там, климатические, меняется ли вода, меняется ли физика воды?
Но физика воды и химия воды, она не особенно меняется. Состав может меняться со временем, там, при изменении ситуации на Земле. Но вот я бы сказал, самое такое
важное... Я прошу прощения, давайте мы расшифруем, для того, чтобы было понятно, что такое состав воды. Но если мы все привыкли H2O, да, иметь в виду под водой, а что значит состав воды?
Да, ну, представьте, вот есть соленая вода, солоноватая вода, ну, да, и так далее. И в ней могут быть куча всяких примесей. Вот питьевая вода, о которой мы, по-видимому, сейчас и говорим, это вода, в которой небольшое количество примесей. Вот про эту эта вода и составляет основу нашей жизни, и она является таким необходимым атрибутом человеческой жизни. Вот количество пресной воды, питьевой воды, в мире уменьшается. Это связано со многими факторами. Вот, в основном это все-таки природные факты. Озера, реки высыхают. Особенно это видно в Африке, там действительно вода катастрофически уменьшается. Но нам повезло в России, у нас есть озеро Байкал, в котором 80% пресной воды мирового запаса существует. И вот это озеро надо обязательно беречь. Потому что если оно исчезнет, то человечество, я не могу сказать, что останется вообще без воды, но все-таки количество воды поубавится. Так вот, если продолжится высыхание озер, высыхание рек, то те территории, где этой воды не будет, они начнут вымирать. Там не будет сельского хозяйства, там много чего не будет. Люди оттуда должны уходить.
Да, миграционные процессы в первую очередь, да.
Угу. Да, и это может привести к войнам уже. Войнам за воду. Не войнам за нефть, а войнам за воду. Более таким жизненным уже войнам, когда ради жизни люди будут идти на смерть и отвоевывать чужие территории. Вот это вполне возможный вариант развития событий. И поэтому нужно вести себя, я имею в виду вот, человечеству, так, чтобы ну, как-то сохранять эту пресную воду. Ну, а в нашем житейском понимании, это лишний раз ее не портить, не выливать просто так, вот как это у нас зачастую в быту бывает.
Да, экономить воду, да. Слушайте, ну вот о прошлом поговорили, о будущем, не будущее немножко затронули, о современности еще, вот давайте, о конкретной современности. Вот Симферополь, город, герой. Да. Да, не герой, по-моему, просто, да, город, столица Крыма. Нет воды у людей, воду дают по часам. Я как-то специально открывал карту и посмотрел, сколько километров до ближайшего большого водохранилища. Но оказывается, что не так много, а воды в Симферополе по-прежнему нет. В чем самая основная, собственно, проблема и загвоздка состоит сейчас? Почему эту воду нельзя каким-то легким образом или доступным образом, если не легким, доставить в Симферополь в достаточном количестве?
Ну, тут начинаются всякие геополитические игры. Конечно, воду можно доставлять.
Нет, но... давайте их отбросим. Не со стороны Украины, а со стороны России. Да.
Со стороны России это означает, нужно каким-то образом перебросить водопровод и перекачивать воду. Но это толщина, диаметр этого водопровода должен быть просто колоссальный. Потому что на огромный полуостров воды требуется много.
Где-то и такие проекты похожие применялись? Где-то существуют похожие гигантские водопроводы?
Нет. Обычно вот там, где нет воды... Ну, где-нибудь в Эмиратах, да. Там воду опресняют
просто. Да.
Опресняют, да. И эта вода берется из океана путем опреснения. На Кипре нет воды, там тоже опреснением люди, опресненной водой живут. У них, правда, есть там небольшое озеро, которое набирается зимой, но этой воды не хватает. Вот нужно в Крыму либо заниматься опреснением, и я знаю, что такие проекты есть, а второй вариант – это разобраться с подземной водой, потому что там есть прям такие подземные водохранилища, подземные реки, которые можно использовать. Вот они сейчас не используются.
Да, но эти подземные хранилища воды тоже нужно аккуратно использовать, потому что бывали же случаи, когда начали качать землю из-под земли, а потом земля стала высыхать сама по себе уже.
Абсолютно верно. Все нужно делать с умом. И выкачивать подземную воду.
То есть, в принципе, нужно рассчитывать не только, где эти залежи воды можно использовать, но и в каком объеме их можно, чтобы они могли восполняться.
Абсолютно верно. Вот если это подземную воду просто выкачивать, ну, действительно, изменятся местные условия, там что-нибудь начнет ухудшаться. Но вот есть вода, которая просто вытекает в море. Вот эту-то воду, вот эту воду можно использовать.
Даже непосредственно в Крыму, да, есть такие источники?
В Крыму есть вода, вытекающая в море.
Если говорить об опреснении, Владимир Владимирович, все упирается в деньги или в технологии?
У нас, я думаю, что технологий уже достаточно много. И, в общем, я думаю, в деньги упирается. Нужно просто правильно найти, подобрать подходящую технику и, в общем, работать. Думаю, что вот спасение Крыма через опресненную воду вполне возможно.
То есть опреснение воды – это самый оптимальный вариант, да, для того, чтобы обеспечить тот же Крым водой?
Там, где нет вообще воды, другого варианта-то нет. Угу. Вот. Поэтому здесь, по-видимому, надо идти по пути опреснения.
Ну да, в Эмиратах там чуть ли не самые большие в мире вот эти опреснители
стоят.
Установки.
Да, вот если перенять их опыт, то я думаю, что тут мы можем Крым залить водой.
В хорошем смысле. Да, да. Будем надеяться. Владимир Владимирович, что касается морей и океанов, насколько сейчас меняется тоже структура и состав воды? Сейчас.
Ну, вы знаете, состав воды, он не меняется. Или меняется настолько слабо, что об этом не стоит говорить. Другое дело, что эта вода в разных частях Мирового океана, она различная. Различные солености, различные температуры. И вот переносится, вот перенос...
20 секунд у нас.
Перенос этой воды, вот он как-то наиболее важен. Течение переносят, течение вихри всякого рода переносят, тепло переносит, соленость. И этим, например, обогревают наш Северный Ледовитый океан. И Мурманск, например, не замерзает.
Спасибо большое. Член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор физико-математических наук Владимир Жмур был с нами на прямой связи. Мы сейчас прервемся на новости, после чего продолжим разговор о воде.